слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на частоте 549 кГц на средних волнах в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины – 044-490-31-18.
Тема дня.
Сегодня Украина отмечает 27-й день независимости. Однако четверть столетия тому назад представить себе, что ожидает украинцев, а среди них, само собой, и крымчан в будущем, никто не мог. А как обретение Украины независимости восприняли в Крыму в 1991 году? Как создавался миф о возвращении в родную гавань, который потом помогал аннексии Крыма? И почему об эйфории начала 90-х так быстро начали забывать? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Прежде же, чем мы начнем вспоминать события 27-летней давности и более даже фактически, я предлагаю послушать отрывок речи президента Украины Петра Порошенко на параде, который прошел сегодня на Майдане Независимости.
Мы разрываем все путы, которые повязывают нас с Российской империей, с Радянским Союзом. Зробити незалежність незворотньою, Україну великою та сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу. І це головне завдання нашого покоління. Це завдання суспільства. І завдання обраної цим суспільством влади. Друге. Ми, українці, йдемо своїм шляхом. І розуміємо, що насамперед маємо спиратися на власні сили, використовувати багатство країни в інтересах народу і наступних поколінь. Україна має жорстко захищати свої національні інтереси. Зовнішня допомога для нас все ще надзвичайно важливо. Але насамперед ми маємо допомогти самі собі. Третє. Конкретними кроками зміцнити незалежність. Вже понад рік діє безвізовий режим для поїздок України до Євросоюзу. Ми невідворотно стаємо частиною європейського простору. І це зміцнює нашу політичну незалежність. Набула чинності угода про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І як результат, як наслідок, частка Європейського Союзу становить зараз майже 43% проти 32% ще 4 роки тому, чи 5 років тому. Чітка європейська стратегія дала нам можливість компенсувати ті величезні втрати, яких ми зазнали внаслідок політично вмотивованого закриття Росії і свого ринку, і транзиту для третіх країн для українських товарів. Вона, Росія, більше не зможе нас шантажувати, тому що ми посилили нашу економічну незалежність.
Вот такая вот речь президента Украины Петра Порошенко на параде сегодня на площади Независимости в Киеве. По большому счету акцент этой речи был о том, что задача Украины сейчас стоит в том, чтобы окончательно обрести независимость, отдалиться от Российской империи, ну, это цитата Порошенко. И в связи с этим возникает вопрос, а почему в 91-м году это отдаление Украине так еще и не удалось? Ведь формально Украина действительно обрела независимость, суверенитет, но тем не менее спустя 27 лет, спустя несколько лет военного конфликта после аннексии Крыма, президент Украины все равно говорит о том, что независимость – это не что-то окончательно свершившееся, это что, то, за что нужно продолжать бороться. И вот с нами сейчас на связи Василий Зеленчук, бывший депутат Севастопольского горсовета. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. Вот вы, на самом деле, мне кажется, очень правильно начать в этот день разговор с вас, потому что, в принципе, ваша крымская биография начинается с 91-го года. И вы фактически крымчанин ровно настолько же, насколько Крым стал и независимым. Вы до 2014 года, с 91-го года, жили в Крыму. И вот в связи с этим вы, в принципе, могли увидеть полуостров тогда, ну, скажем так, незамыленным взглядом. То есть вы могли увидеть, услышать настроение местного населения. И вот в связи с этим у меня к вам первый вопрос, Василий. Вот было ли ощущение среди крымчан, скажем так, необходимости отделения от России, от Советского Союза и создания независимой Украины в тот момент?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что на тот момент, наверное, все те крымчане, которые жили на территории Крыма, в том числе Севастополя, понимали, что идут процессы, которые дают независимость Украине, да? И вот вы абсолютно правильно сказали, что мы обрели формально независимость. А реальностью независимость может стать только тогда, когда мы станем сильной, независимой, экономически независимой державой, без вот этих вот комплексов неполноценности, когда вот у нас рядом там сильный, большой сосед России, который влияет на нашу экономику и так далее, и так далее. Вот только тогда, когда у нас будет сильное государство, сильная экономика, сильная армия, сильная государственная власть, мы будем по-настоящему независимы. Вот к этому надо стремиться. Но у меня, вы знаете, абсолютно такой банальный вопрос. За 27 лет мы так и не смогли построить действительно реальную независимость. И все потому, что, ну, вот у меня такое впечатление, что украинский народ давно уже перерос своих карманищей, да, то есть своих руководителей. Мы хотим жить в европейском государстве, мы хотим, чтобы у нас молодежь не уезжала за границу, мы хотим, чтобы у нас была сильная экономика, а вот не всегда наши правители, те, которые приходят к власти, оправдывают наши желания и оправдывают наши, наверное, надежды.
Василий, я все же верну нас в крымское русло. Да. Вот скажите, если мы вспоминаем 91-й год, пока что, я думаю, что да, и дальше проследить эволюцию настроения крымчан будет также интересно. Вот в 91-м году я рискну предположить, что все-таки возможно было какое-то там ощущение растерянности, непонимание того, что происходит. Но в какой-то момент крымчане явно должны были сформировать свое отношение к тому, что происходит. И вот тут у меня такой вопрос. Во-первых, условно говоря, спустя несколько лет после обретения независимости общее настроение крымчан относительно того, что Украина стала независимым государством, пускай даже формально, тем не менее, суверенитет она обрела, да, то есть возможность определять свою государственную политику обрела. Вот отношение к независимости Украины, оно начало формироваться, оно было нейтральным, оно было негативным, оно было до сих пор растерянным и непонимающим. Были ли люди, которым это нравилось и которые хотели сделать Крым украинским, вот в полном понимании этого слова? Можете рассказать нашим слушателям?
Ну вот смотрите, если говорить как бы предметно, немного надо разделить Севастополь и Крым. Потому что в Севастополе основная масса населения, 65%, это русскоязычные, в основном это бывшие военные, те, которые всегда жили вот в иллюзии вот этой большой империи Советского Союза. А крымское население, там проживало около 45-50% украиноязычного населения, да? Тот, которые всегда себя идентифицировали с Украиной. И вот часть территории Крыма, которая была не Севастополь, это более там, они были более лояльны, наверное, к Украине, да, и понимали, что такое независимость нужно строить государство. А Севастополь, основная масса, они всегда тяготели к России. Вот какой-то империи, к России, вот эти вот настроения, они были всегда. Но и в то же время, я еще раз повторюсь, если бы Украина начала показывать хорошие показатели для жизни человека, когда росла бы заработная плата и были бы лучшие условия, чем в жизни в России, никто бы туда не тянулся, понимаете? Mm-hmm. А начали тянуться тогда, когда поняли, что Украина сегодня не оправдывает их надежд.
Василий, ну вот, кстати, в аннексии Крыма достаточно важную роль играл вот миф возвращения в родную гавань. Я даже сейчас предлагаю не спекулировать на тему того, насколько он оправдан, но когда среди крымчан, особенно русскоязычно настроенных крымчан, этот миф начал звучать вслух, когда о нем начали говорить как о неком, пускай даже отдаленном, невозможном там, пожелании вернуться в состав Российской Федерации? Я так понимаю, что это вряд ли сразу в 91-м году и возникло?
Это так вот в большинстве своем, да, вот такой лозунг, да, и начало это пропагандироваться среди местного населения в 2004 году после Оранжевой революции. И не потому, что у населения появилось желание что-то делать. Это была целенаправленная политика России на разжигание внутренних таких процессов центробежных, да, для отделения Крыма и Украины. Они к этому готовились. Вернее, и Севастополя. Они к этому готовились, они финансировали прорусские организации, русский блок, русское единство и так далее, и так далее. Вот эти вот хождения на праздники, на выходные с российскими флагами, Крым, Севастополь, Россия и так далее. Я тогда уже обращался в СБУ и говорил, что же вы делаете, что же вы допускаете? Это сепаратизм. А мне смеялись в лицо. А вы знаете почему? Потому что они уже тогда были на зарплате у Кремля. То есть это была целенаправленная политика России на отделение Крыма и Севастополя от Украины. То есть, и поэтому с 2004 года начались вот эти такие реваншистские настроения.
То есть, условно говоря, до 2004 года эти настроения могли иметь вот такую просто форму недовольства, возможно, каких-то разговоров на кухне, но уже с 2004 года, после Оранжевой революции, можно отследить и зафиксировать явную тенденцию на использование России этого недовольства для того, чтобы разогревать сепаратистские настроения в Крыму.
Это шла целенаправленная политика на отделение Крыма и Севастополя, финансирование, разжигание вот этой такой отчужденности этого региона, Крым, Севастополь, Россия, родная гавань и так далее, и так далее. Это уже все шло как бы активно, понимаете? А Украина это не обращала внимания. Ни СБУ, ни правительство, ни администрация президента. Ну вот так они себе, вот такую политику внутреннюю не вели. Преступную внутреннюю политику, я считаю.
Что ж, Василий, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Василий Зеленчук, бывший депутат Севастопольского городского совета. Мы продолжаем говорить о том, как в Крыму встретили независимость. С нами на связи Петр Васильевич Вольвач, член президиума общества «Просвита» и член редколлегии газеты «Крымская Светлиця». Петр Васильевич, здравствуйте.
Слава Украине!
Как ведущий я должен удержаться, но как гражданин Украины повторю героям слава. Петр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который фактически встретил независимость Украины в Крыму, скажите, вот как много было на тот момент граждан Советского Союза и уже ставших гражданами Украины, которые открыто, явно и сознательно приветствовали процесс отделения Украины от Советского Союза и, само собой, Украины в составе с Крымом?
Ну, перш за все, користуючись можливістю вийти в ефір, я хотів би гаслом «Слава Україні» привітати всіх кримчан, громадян України, які підтримали і підтримують ідею незалежності. Це дійсно величезне свято для України, для українського народу. І сьогодні грандіозний парад на честь 27-ї річниці незалежності України, історичне відродження української державності, а якщо виходить об'єктивно, то Україна як держава відома майже 2000 років, привітати із цим величезним святом. І я думаю, що ми ще разом з кримчанами будемо відзначати і день звільнення Криму, і будемо відзначати і перший день незалежності України. України уже у звільненому Криму. Я от не зовсім згідний із попереднім моїм земляком, і проживши майже 60 років у Криму, і маючи під собою статус таврійця у сьомому поколінні, то я знаю ситуацію в Криму дуже добре. Я знаю, з 58-го року, коли я навчався у сільськогосподарському інституті, не було антиукраїнських настроїв, і навіть колишній секретар обкому Компартії України Василь Кон'яхов провів один із пленумів обкому партії українською мовою. А потім наступ на згортання українізації почався ще у ті часи. У ті часи, де противилися відкриттю україномовних шкіл, україномовних класів. І це все було інспіровано тою ж кагебістами і майбутньою Службою безпеки і ФСБшниками. Тому історія ця дуже давня, не почалася вона із 2004 року. Завдання після 54 року комуністичної партії було руками українців відновити зруйнований росіянами Крим і Севастополь, а потім як куколку його у слушний момент відібрати. І в тому, що значить, готується захоплення Криму, я переконався ще у 2013 році, коли написав листа до президента України, кримській владі, про відзначення на державному рівні 60-річчя входження в Крим в Україну. Кримська влада проігнорувала, але після публікації у пресі в газеті «День» мого відкритого листа влада Януковича змушена була зреагувати і запізніло видала цю постанову. Таким чином готувалося захоплення Криму ще з кінця 2013 року.
Петро Васильевич, я все-таки вынужден вас вернуть. Мы пытаемся сейчас вспомнить вот именно о 91-м году, то есть о том, что аннексия Крыма готовилась заранее, я думаю, что, в принципе, сейчас мало у кого есть сомнения, а вот в 91-м году вы говорите о том, что еще даже при Советском Союзе в Крыму было возможным провести пленум партийного органа на украинском языке, но потом спецслужбы и партийные функционеры работали над вытеснением украинского из Крыма. И вот к 91-му году украинцев, которые радостно встречали независимость, были готовы ее поддержать, или россиян, которые спокойно, нейтрально и доброжелательно относились к независимости, крымских татар, которые, возможно, видели в независимости Украины шанс для своего народа. Таких людей было много, по вашему мнению, на полуострове?
Ну, ви знаєте, відповідь на ваше запитання дають результати референдуму про незалежність України. Це коли 1 грудня 91-го року проводився цей референдум на підтвердження акту незалежності України. Так от, значить, десь 56% кримчан і значно більше в Севастополі проголосували за незалежність України. Спротиву у 91-му році проголошенню акту незалежності України не було. Комуністична партія на той час була скомпрометована, деградована. До Верховної Ради Криму у березні 90-го року, до речі, балотувався і до Верховної Ради Криму, і до Верховної Ради України, і я у ті часи і знаю, значить, як належність до членства в партії негативно впливала на виборців. І тоді вперше до Верховної Ради Криму обрали альтернативних компартійним делегатам, депутатам і людей від громадськості. Війшли туди, правда, дуже мало війшло українських патріотів, але війшли галасливі шовіністичні елементи. Ну, достатньо назвати Шувайнікова, достатньо назвати Мішкова, Цекова, до речі, мого конкурента по САПах. Да. Але і вони виступали тоді проти компартії. Тому проголошення незалежності особливо оце заколот у Москві, воно сприяло і сприяло підвищенню патріотизму, підвищенню антикомуністичних настроїв. І я після 19-го, після того, як провалилися ГКЧП, підходив до Кримського обкому компартії і не бачив комуністів, які протестували. Я бачив тільки те, як виносили з Кримського, з приміщення Кримського обкому друкарські машинки, інший такий реманент, який можна було взяти. І після провалу цього ГКЧП лідер кримських комуністів Леонід Іванович Грач на кілька тижнів заліг десь, здається, на базі Динамо у Бахчисарайському районі і не появлявся на люди, а всіма процесами займалася обласна, тоді ще не було Верховної Ради, обласна рада на чолі і прокомуністичним же Миколою Багровим.
Петр Васильевич, я на секунду переб'ю вас. Вот многие наблюдатели утверждали, что, в принципе, вот, скажем так, ядром пророссийскости в Крыму всегда был флот, армия и военные, которые ощущали некий пророссийский сентимент по порядку и так далее и тому подобное. Тем не менее, вот насколько я слышу, ну, у нас есть показания очевидцев, скажем так. Первый заместитель главы Союза офицеров Украины и бывший народный депутат Евгений Лупаков, он в начале 90-х годов был тем, кто пытался выстроить в Крыму украинский Черноморский флот, и вот по его словам, настроения среди флотских офицеров на самом деле отличаются от этого мифа. Я предлагаю послушать его слова непосредственно, и потом мы прокомментируем их.
Жоден адмірал, жоден офіцер, матрос, мічман, прапорщик, навіть росіяни, інші люди інших національностей не заявив, що він не буде служити Україні, що він не буде виконувати наказ командувача Касатонова війти підпорядкування і служити Україні. Бо перед цим абсолютна більшість військовослужбовців Чорноморського флоту в грудні попереднього року проголосували за те, що вони хочуть служити в Україні. Вони не хотіли їхати знову до себе на північ чи на далекий схід. Їм тут в Криму добре, вони мали квартири, вони тут все добре. Тому вони проголосували за незалежність, вони хотіли бути незалежними, вони знали, що тут їм буде добре.
Петр Васильевич, напомню нашим слушателям, что с нами на связи Петр Васильевич Вольва, член Президиума общества «Просвита», член редколлегии газеты «Крымская светлица». И вот, Петр Васильевич, в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Вот даже все-таки, как оказывается, даже флотские офицеры были не против независимости. В принципе, настроения в Крыму в 91-м году, в последующие года, долгое время они могли быть люди могли быть недовольными событием, но тем не менее против независимости не выступали. Вот когда, по вашему мнению, наступил некий перелом, когда российская пропаганда начала все-таки быть эффективнее и убеждать все больше и большее количество людей вот в мифе о необходимости возвращения в так называемую родную гавань?
На мою думку, це трапилося після того, як обласну раду в нелегітимний спосіб кримську перетворили у Верховну Раду, і коли була створена Верховна відновлена Кримська автономна радянська соціалістична республіка. Тоді до Верховної Верховної Ради Криму, крім прагматиків, господарників, директорів радгоспів, колгосп, голів колгоспів, директорів підприємств патріотично налаштованих до України, які знали зв'язки, війшла юрба, ціла юрба галасливих політиканів типу Цекова, типу Мішкова, Шувайнікова і всієї цієї кампанії, Радвілових і вся інша публіка. І де почалися трибуну використовувати для проголошення антиукраїнських настроїв, і тоді вже порушувалось питання, почали порушувати питання про те, що Крим самостійна республіка, тоді вже
Петр Васильович, я жутко
називали окупантами, то з того періоду я вважаю, що і почалося масована антиукраїнська пропаганда, і мені здається, що саме в цей час зорієнтувалася служба безпеки КГБ, і почала проводитися антиукраїнська кампанія
Петра Васильович
Криму від України.
Я благодарю вас за ваші коментарі. Напомню, на связи с нами был Петр Васильевич Вольвач, член Президиума общества «Просвіта», член редколлегии газеты «Крымська Світлиця». И к нам присоединяется Бекир Умеров, ветеран крымско-татарского национального движения. Бекир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я благодарю, что связались с нами. И вот, мне кажется, мы должны поговорить о еще одном важном аспекте украинской независимости и ее провозглашения для Крыма. Это крымско-татарском аспекте. Вы не могли бы рассказать нашим слушателям о том, как крымские татары восприняли провозглашение независимости? Это был риск, по их мнению, это был шанс для крымско-татарского народа обрести настоящую автономию и какую-то субъектность, которую не угнеталась другим государством. Вот какое было отношение в 91-м году к этим событиям?
Дело в том, что к августу 91-го года над крымскими татарами давлели бытовые проблемы. К тому времени переселилось десятки тысяч семей, абсолютно не имеющих ни жилья, никакой правовой основы для нахождения в Крыму, и они обустраивали вот эти вновь созданные крымско-татарские микрорайоны, как могли, своими силами. Но, тем не менее, национальное движение крымско-татарского народа, как всегда, боролось за демократизацию советского общества на тот момент. Мы очень активно поддерживали путь к независимости прибалтийских государств. Грузия после них тоже начинала поднимать этот вопрос. И к тому же национальное движение крымско-татарского народа поддерживало тесную связь, ну, сохраненную еще с диссидентских времен застойного периода, с лидерами украинского движения РУХ, ну, и, в общем, людьми, которые стремились к демократизации общества. И, естественно, национальное движение крымско-татарского народа всячески поддерживало независимость Украины.
Угу. То есть фактически основа национального движения таки была за независимость. Но вот в таком случае, насколько, по вашему мнению, вот эта не то чтобы ставка, но вот эта надежда на независимость Украины оправдала себя? То есть вот не чувствует ли крымско-татарский народ какую-то обиду за Украину, за то, что не была предоставлена автономия, за то, что не были там созданы нормальные условия для возвращения крымско-татарского народа на полуостров?
Естественно, среди крымско-татарской среды есть различные мнения, и тем более, что приобретение независимости Украины начало совпадать, это было какой-то степени закономерно, как и во многих бывших советских республиках, с ухудшением экономической ситуации. Некоторые могли это увязывать с распадом, хотя там причины были другие. В других республиках, включая Россию, тоже экономическая обстановка резко ухудшилась. Но говорить о том, что Украина сделала все, что могла, тоже не приходится. Конечно, можно было сделать больше, наверное, для восстановления поправленных прав депортированного крымско-татарского народа. Здесь тоже сказалось, что депортировали как бы в период Советского Союза, тем более в то время Крымская ССР находилась в составе Российской Федерации. Может быть, в какой-то степени это тоже играло роль. Но основная роль, наверное, была в том, что все-таки, как и многие советские республики, Украина не сделала того, что надо было сделать. Надо было все, что отрицательное было в этой империи зла, в Советской империи, когда те же сталинские репрессии, и до них, что было, и после этого, что было, надо было все это как-то осудить и глобально исправлять.
Угу.
Это время было упущено.
Что ж, Бекир, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Бекир Умеров, ветеран крымско-татарского национального движения. Это радио «Крым Реалии». Мы говорили сегодня о независимости Украины, о том, как эти события, обретение независимости, восприняли на полуострове, в Крыму. С вами в студии был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.